Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бальсулама», 389-ю страницу, статья «Дарование Торы», 14-й пункт. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут звучать в течение урока. «Труды Бальсулама», 389-я страница, статья «Дарование Торы», 14-й пункт.
Весь вопрос, который мы должны постичь, это прийти от желания получать, когда все действия, которые происходят в желании получать, это действие получения ради себя, и в этом и заключается намерение, что нам не проблема, нам не трудно это сделать, потому что таково наше желание, и мы должны прийти с помощью света, возвращающего к источнику, к другим действиям, когда они все будут ради отдачи. Мы не знаем, что такое ради отдачи. У нас нет такого примера в нашем мире. Мы можем отдавать, но эта отдача, это будет просто такое завуалированное получение, потому что мы можем по действию отдавать руками, но намерение, расчет будет всегда ради получения. И если счет не таков, мы не способны ни на что. Это просто не в нашей природе. Да, природа есть природа. Точно так же, как мы не можем обязать человека лететь как птица. Да? Это просто не в нашей природе. Точно так же мы не способны подумать даже о том, чтобы отдать другому. Отдать действием, да, в намерении — нет, не способны на это. И совершенство существования заключается именно в том, что мы приходим к отдаче, потому что в отдаче мы не ограничены и можем подняться на ступень Творца. Творец, который специально создал в нас нынешнее состояние, когда мы можем только получать, и тем самым мы ограничены, потому что получить нельзя все, да? Желание по своей сути ограничено и по количеству, и по силе желания. Но в отдаче ограничений нет, потому что перед тобой весь мир, да еще выше него, который потом открывается. Поэтому то, чего нам не хватает для того, чтобы быть полными пониманием, постижением, ощущением жизни, нам нужно обрести возможность отдавать. Отдавать ему не руками, а так, как будто бы рук у нас нет. Да? Я действую только сердцем. Для того, чтобы отдавать, нам нужна внешняя сила, которая бы нас исправила, дала бы нам возможность это сделать. На самом деле, когда я об этом думаю, мне страшно. Я захочу отдать, я все время буду кому-то что-то давать, и что я могу вообще дать? Пусть я даже дам все, что у меня есть, что у меня останется, и что у меня будет, и так далее, и тому подобное. То есть здесь есть такая проблема, пока даже сопротивление этому — это сопротивление такое материальное, потом будут сопротивления гораздо более существенные и тяжелые в отдаче ближнему. Уже не от того, что я боюсь, что я ему дам, а что останется мне, а потому что я не хочу ему отдавать, потому что я его ненавижу. Не могу дать ему ничего хорошего. Человек, который делает мне что-то, например, очень плохое, и я должен из сердца, да, дать ему все самое лучшее. Это просто не укладывается. Поэтому здесь есть сила исправления, которая, то, что называется, открывает глаза, помогает нам понять, где мы находимся и как нам, каким нам действительно следует видеть мир. Это не так, чтобы у нас был маленький ребенок, который думает о действиях по своему уровню, да, как точно так же, как он видит, что портной берет ножницы и режет красивую ткань на кусочки и кричит: «Папа, смотри, что он делает». А он уже понимает, что невозможно иначе, кроме как такими действиями прийти к исправлениям, к более высоким ступеням, ступеням существования. И для того, чтобы продвигать себя к чему-то большему, к чему-то более высокому, чем это узкое мировоззрение, и действительно стать вечными, совершенными келим, нам нужно открытие глаз на высшую силу, с тем, чтобы мы могли выполнять действия по отдаче. Действия отдачи, с которых мы начнем. Если я наполняю себя тем, что я отдаю, то здесь вопрос: делаю ли я это для того, чтобы наполнить себя? Это уже тогда называется отдача ради получения. Допустим, я чувствую, что весь мир — это моя душа. И я отдаю всему миру для того, чтобы получить свою красивую, полную, совершенную душу. Либо я ощущаю всех как своих детей, конечно же, я им отдаю. То есть является ли эта отдача такой, где я в конечном счете представляю себе ту или иную личную награду, хорошую такую, рай? Или еще что? Этот мир, мир грядущий, либо я действительно прихожу к желанию отдачи. Желание отдачи — это тогда, когда я, несмотря на то, что вижу всех своими ненавистниками, которых я ненавижу, они ненавидят меня совершенно так взаимно, ну просто красота. Полная взаимность, да, будто я нахожусь просто в такой яме скорпионов, змей, волков, акул и вообще всех возможных хищников. Я в центре этой ямы, и все они передо мной. Ну, просто лучше умереть, чем так жить, да? Но таким образом, то, что я делаю, я превращаю себя в дающего и любящего их. И тогда, в той мере, в которой я на это способен, я понимаю, что они тоже меня любят и хотят мне отдавать. Это просто, скажем так, это исправление выглядит немного странно, но, тем не менее, оно таково. Исправление называется лишма, то есть не ради себя, а ради них, то есть ради нее, да, ради чего-то такого, что находится вне меня, при том, что у меня с этим внешним нет никакой связи, кроме как само действие, да и действие я не отношу к себе, потому что это тоже может быть расценено как вознаграждение. В общем, быть дающим — это нечто совершенно оторванное от нашей нынешней природы. Нам только понятно, что если мы когда-нибудь перейдем в эту природу, мы действительно удостоимся совершенно особенного состояния. Даже статуса, да, и о чем нам ни в коем случае нельзя думать, что мы удостоимся какого-то там статуса, потому что это то, что сейчас вот мой эгоизм себе рисует. Но именно поэтому от нас все скрыто, и человеку постоянно дают учиться на ошибках. И поэтому наш прогресс происходит от противоположного состояния, всегда от противного, всегда из тьмы, тем, что мы всегда терпим неудачу и поднимаемся над этой преградой, снова терпим неудачу, снова поднимаемся над преградой, и такими вот рывками мы в конечном счете учимся тому, как воздействует на нас Творец. А теперь мы с вами читаем статью «Дарование Торы», пункт 14. Ну, давайте посмотрим, что он пишет.
Таким образом, мы ясно видим, что даже в отношении исполнения Торы и заповеди ради Творца, даже в практической части Торы, не ощущается разницы между этими двумя частями Торы. Поскольку, прежде чем усовершенствуется в этом, обязательным является то, что всякое действие, будь то ради ближнего или ради Творца, ощущается им пустым и бесполезным.
То есть здесь есть рекомендация со стороны Торы. Если ты хочешь, ты человек, прийти к ради отдачи, быть подобным Творцу, здесь два варианта. Во-первых, ты должен прийти к ради отдачи людям, поэтому мир полон людей, и ты находишься среди них и не можешь существовать без них. И они также относительно тебя, ты относительно них, у вас есть какие-то взаимоотношения, и ты эти взаимоотношения должен перевести на рельсы ради отдачи. Если ты начнешь так относиться ко всему миру, то о тебе подумают, что ты не вполне нормальный, потому что наш мир все-таки управляется силой эгоизма, таким его создал Творец. Но если есть группа, и в группе ты особенная группа, которая как раз занимается взаимной отдачей, тогда есть некое место в группе, которое называется ее центром, зданием, да, ты приходишь туда, и это так, как будто бы ты пришел в высший мир, духовные законы, все только отдают, никто не относится друг к другу через ради себя. Ни в действиях, ни в мыслях, ни в намерениях, во всем, только ради отдачи. Вышел через эту дверь на улицу, бум, ты снова в этом мире. Снова зашел внутрь, ой, снова мир грядущий. Так должно быть. И тогда, в то время, когда ты находишься среди таких людей, ты начинаешь учиться тому, что действительно называется духовными взаимоотношениями, высшая сила, ну и так далее. Разумеется, все это зависит от тонкости души человека. И, возможно, снаружи он не так это ощущает, да есть особые законы, ведь что не так нужно быть открытыми в этих законах взаимной отдачи в группе, но на самом деле каждый должен стараться видеть, что товарищи все находятся в полной, совершенной взаимной отдаче, и он тоже старается быть с ними в таких вот взаимных духовных отношениях. Если он старается так поступать, то выполняет как минимум первую часть Торы, та, что касается взаимоотношений человека с его ближним в рамках группы. Пока это не распространится на весь мир, ну, пока это происходит в группе. И тогда там же все они вместе определяют то, что касается взаимной отдачи между ними и Творцом, да, и эти две части Торы поддерживают одну другую. Заповеди, касающиеся взаимоотношений человека с Творцом и человека с ближним. Они как бы поддерживают друг друга и нам объясняют, что между человеком и ближним это может быть, скажем так, туда-сюда, в подъеме, в падении, в зависимости от наших действий, а относительно Творца тут речь только о том, что речь идет о соответствии его вечным свойствам. Поэтому та часть, которая между человеком и ближним, это главное для нас, это то, что нас продвигает и приближает уже ко второй части существования, которая называется «Между человеком и Творцом».
Однако, посредством больших усилий возвышается и медленно-медленно приближается ко второй природе. И тогда сразу же удостаивается конечной цели — слияния с Творцом. А поскольку это так, то это говорит о том, что та часть Торы, которая определяет отношения между человеком и его ближним, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях, определяющих отношения человека с Творцом, постоянна и определена, и нет спрашивающих за нее, и человек легко привыкает к ней, а все, что делает по привычке, как известно, не способно принести пользу. В то время как часть заповедей, которая между человеком и его ближним, непостоянна и неопределенна. Спрашивающие за нее окружают человека, куда ни повернись, а потому являются более надежным средством, и цель их более близка.
То есть, если мы определяем вот в этом здании, например, да, что каждый, кто заходит сюда, действует только в соответствии с законами высшего мира, это предназначено для того, чтобы правильно нас выстроить относительно Творца, относительно истины, и подействует на нас так, что нам гарантирует, что мы таким образом придем к раскрытию глаз в Торе, то, что называется. Что мы будем знать, как в отношении от возлюби ближнего как самого себя прийти к возлюби Творца и к духовному миру. К тому, что мы будем жить уже в совершенной отдаче. Ясно? Ясно. В принципе, понятно, да? Что, Лоренс?
What does it mean, but the mitzvot between man and man are changing and irregular?
Что означает, что заповеди между человеком и человеком меняются, они постоянны?
То, что даже когда между нами может иметь какое-то трение, иногда наоборот, взаимное объятие, ругань иногда, иногда любовь. Каждый раз, поскольку мы меняемся не сами по себе, а Творец меняет нас, то даже когда между нами есть такие изменения состояний, все это считается исправлением. Да.
Can you help me clarify what is the difference between a mitzvot between man and the creator and man and man?
Можете ли вы объяснить, в чем разница между заповедями человеком, между человеком и человеком и человеком и Творцом?
Заповедь — это отдача. Я могу отдавать ближнему, могу товарищу. Но разница не так велика, кроме того, что я сейчас сказал, что может быть разница. Между нами это может быть уже определять ступень. И нужно понимать, как это происходит. Но в любом случае. Для того, чтобы выполнить любовь отдачи или любви перед товарищем, мне нужен Творец. Для того, чтобы выполнить заповедь любви к Творцу, мне нужны товарищи. Ну, сейчас этим заниматься, это... Для того, чтобы прийти к любви между товарищами, я не нуждаюсь еще в десятке, в полной, да? А Творец, чтобы пришел и исправил между нами связь и так далее и тому подобное. Но относительно Творца это уже другая ступень. Для того, чтобы прийти к Нему, уже нужно быть в десятке и видеть Творца как наполняющего нас, находящимся в центре десятки, и мы все направлена на Него. Не может быть, чтобы была любовь к Творцу без любви товарищей. Любовь товарища, она идет первой.
Он использует тут слово претензии.
Требует.
Это по отношению к товарищам?
Относительно чего ты это говоришь?
Я могу процитировать?
Между человеком и Творцом?
Он пишет, но я скажу, как я помню, он пишет, что в работе между человеком и Творцом, в заповедях между человеком и Творцом нет претензий.
Да, потому что Творец, насколько ты от него требуешь, настолько он в тебе находится.
То есть то, что я сказал, это было не точно. Это значит, что претензии это между товарищами?
Товарищи, то, что хорошо в этом мире, где Творец дал нам такую иллюзию, где все наши внутренние свойства находятся вне меня, и я вижу за собой сейчас 500 человек, которые все хотят меня сожрать. Если бы они были внутри меня, я бы их не ощущал. И это то, чего они требуют, чтобы я дал им, чтобы я все за них сделал, чтобы я молчал, чтобы я говорил. Это называется «требуют». Настолько, насколько это хорошо. У меня есть то, что называется «те, кто от меня требует». И это мои свойства, которые находятся вне меня, и посмотри, меня просто поедают, да? И таким образом пробуждают к исправлению. Внутренне я спокоен, я могу пойти спать, и никто мне, слава Богу, не мешает, да? Все это хорошо. Это польза от этого мира, от всего, что происходит. Посмотри, что в нем сейчас происходит. Каждый день никто не знает, упадет, не упадет, перевернется или нет. Земной шар как будто бы балансирует так на неустойчивой грани. Это хорошее состояние. Состояние, когда моменты такие особенные, судьбоносные. Пункт 15.
Теперь можно понять ответ Гилеля человеку, желающему достичь слияния с Творцом, что сутью Торы является заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». А остальные 612 заповедей — это пояснение и подготовка к ее исполнению. И даже заповеди между человеком и Творцом также включены в подготовку к исполнению этой заповеди, по сути, являющейся конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны не для чего другого, как очистить, соединить ими народ Израиля. И заповедь эта представляет собой очищение тела до тех пор, пока не приобретет вторую природу, заключенную в любви к ближнему. То есть одна заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» является конечной целью, достигнув которую, немедленно удостаиваешься слияния с Творцом. И не следует испытывать затруднений. Почему это не определено высказыванием «возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой и всем своим естеством»? И причина этого, как уже указывалось выше, в том, что на самом деле для человека, который еще находится в рамках природы творения, нет совершенно никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к ближнему, так как все, что находится вне его, является для него нереальным. И поскольку этот человек, желающий достичь слияния с Творцом, просил Илеля Анаси объяснить ему как желаемое обобщение всей Торы, чтобы цель стала близка ему и путь не был труден, как сказано им, «научи меня всей Торе, покуда я стою на одной ноге», то определил ему Гилель любовь к ближнему, так как цель эта наиболее близка и достижима, поскольку она застрахована от ошибок и есть у нее проверяющие.
Отсюда мы видим, что у человечества нет выбора, кроме как раскрыть, как мы друг друга ненавидим, это раз. Это относительно уже, можно сказать, раскрывается, да, в совершенной форме. Во-вторых, насколько мы не способны войти в связь между ними. В-третьих, насколько они обязаны быть в связи друг с другом, иначе не могут существовать в самой простой форме, даже на хлебе и воде. Именно так. Это еще должно раскрыться. И будем надеяться, что они поймут сначала, что это, что лучше не доходить до таких переживаний, для того, чтобы понять, что без правильной связи между людьми вообще существовать нельзя. И из этого мы приходим к тому, что от безвыходности, то есть из-за этого зла, которое раскрывает между нами Творец, мы не можем прийти ни к чему хорошему. Пока что определяется так. Ни ты, ни я, ну, не будем бить друг друга, не будем отдаляться. Но некуда отдаляться. Мир круглый, он очень тесный, и все его части очень тесно прилегают друг к другу. Некуда убежать, не от кого отмежеваться. Нельзя сделать ничего. Хочешь жить? Ты обязан быть связанным с другими. И причем хорошим таким образом, красивым. Это еще раскроется, что это не может быть какой-то ложью или благодаря этим лживым средствам массовой информации или этими правительствами, каждый из которых там только ворует и лжет. Зло должно раскрыться в совершенстве. Либо мы объединяемся сердцами, либо мы умираем. Либо одно, либо другое. А решение дано всем. И к этому человек или мир придет очень резко. Чтобы было понятно всем, либо объединение, либо смерть. И будет очень сильно ощущаться, что... Ну и сегодня многие люди готовы умереть. Это будет ощущаться таким образом, что ты будешь бояться этого. Ты будешь бояться это получить, и для тебя это будет таким, что... Тебе уже 100 лет, а ты никак не хочешь умирать, не согласен ты с этим. И это в желании раскроется очень остро. Если только Тора не говорит, не поступай с тем, как говорит, в соответствии с тем, как говорит Тора, возлюби ближнего, как самого себя, продвигайтесь к этому, вы укоротите путь, и все это познание зла на пути к любви к ближнему. Осознание зла придет над ним так мягко, и каждый раз понемногу будут раскрывать зло, преодолевают его, еще немного раскрылось, еще преодолевают. И вместо того, чтобы раскрылась просто бездна, войны, и Бог знает, как это еще переживете через столько там лет. Да?
Есть два направления, которые как бы противоречат друг другу. С одной стороны, все люди, все страны должны объединиться, стать единым целым, как мы это слышали сейчас. А с другой стороны, по отношению к тому, что сегодня происходит в мире, все слышали, как вы говорили, что стоит каждой стране замкнуться на саму себя, отделиться, Европа должна разделиться.
Минуту. Европа должна вернуться куда?
Вернуться к своей базовой форме.
Я не думаю, что сейчас Европа объединена.
Так как разрешить это противоречие?
Да нет тут никакого противоречия, это только ты так думаешь. Эти страны сейчас объединены, им имеет смысл разойтись. Смотри, что говорит каббалист. Им нужно разойтись. Это вроде бы обратное исправлению. Да они не объединены. Поэтому я в этом не вижу никакого... Ну, они должны оторваться друг от друга, чтобы прийти к правильному объединению.
От того, что они отделятся друг от друга, они придут к правильному объединению.
Тогда они хотя бы поймут, что они не объединены, они будут... им это будет понятно. И тем не менее, им ради исправления мира нужно будет найти правильную форму объединения между собой, которая проходит через воспитание.
Вся проблема в том, что у них есть иллюзия, что они объединены, у них нет осознания зла.
Да, они думают, что единство именно в этом. Мы думаем, что мы там вместе. Ну, это понятно, что это все совершенно прогнило уже давно.
То есть после того, как страны отделятся друг от друга, это то, что сейчас должно произойти в мире, после того, как они отделятся, насколько я понимаю, состояние должно быть еще хуже для того, чтобы они пришли к осознанию зла.
Я не знаю, будет ли это хуже. Это будет лучше в понимании, что им все-таки нужно объединиться. Это будет лучше. Пока что это просто ложь, которая скрывает правду. Якобы единство, которое покрывает ненависть. И это неправда. Это неправильно. Да.
Спрашивают из Мексики. Они говорят, что на ближайшем конгрессе будут несколько политиков, которые хотят сопровождать конгресс в какой-то форме, там, присоединиться.
Присоединиться, пожалуйста. Пожалуйста, только не дать им говорить. Условие таково. Вы приходите, сидите и молчите. Все. Ни слова, ни движения мы не хотим слушать вашего мнения ни по какому поводу. Но это должно быть очень жесткое условие. Я серьезно говорю. Я знаю, что такое политики. Дай ему только рот открыть, он тебе превратит этот конгресс в заседание правительства. Не дай Бог. Мы, как организаторы мирового конгресса, обязываем их, тот, кто приходит, входит в здание, где проходит конгресс, в отделение или где бы там ни находилась группа, он включается в этот конгресс вместе со всеми нами, молчит и включается во всех. Неважно, будь там кто будет, тот, кто приходит на конгресс, равен всем остальным. Мне все равно, кто там, премьер-министр в Мексике или еще где, или там кто-то из больших, богатых людей. Нет никакой разницы. Вы не знаете, но в нашем конгрессе принимают участие очень большие люди, которых вы просто не знаете, и очень-очень богатые. И миллиардеры приходят на наш конгресс, сидят со всеми нами, и никто не знает, что они такие. И что? Люди, которые могут отдавать тем или иным образом, да? На конгрессе все равны. Это совершенно обязательно. Это очень важно. Я надеюсь, что они слышат, и если есть проблемы, пусть нам напишут до конгресса, и они обязаны только на этом условии их принимать. Люди, которые приезжают, должны знать, что условия таково, что нужно быть равными со всеми. Насколько бы этот человек ни был великим, он должен будет принизить себя, и в этом будет его, собственно, выгода. Еще вопрос о конгрессе?
Москва.
Москва?
Вопрос из Венгрии. Как я могу глубже почувствовать мою ответственность, чтобы пробудить любовь и соединение между товарищами на подготовке конгресса и на самом конгрессе?
Повторите, как я могу? Я должен быть ответственным за всех. Не понимаю. Тот, кто сейчас сидит передо мной, я должен видеть его как части своей души. Части моей души. Это Творец так разложил передо мной мою душу, и я их вижу. Какая у меня душа, ай-яй-яй.
Но
что есть, то есть, что мне, что поделаешь? Что поделаешь? Таково должно быть отношение к Конгрессу и ко всему человечеству, и к неживой растительной животной материи тоже. То, что человек видит, он видит свои внутренние свойства. Так что давайте именно так и относиться, как минимум, до Конгресса, принять это правильное восприятие. Это поднимет нас на другой уровень. Хорошо, еще. Что, Кока, ты на меня так смотришь? Ты у меня тут где-то все время где-то у меня там засел и ноешь. Есть у меня такой товарищ. Ну, вот.
Вход в дверь Конгресса. Это как вход в наше знание, о котором говорил Раф?
Разумеется.
Так люди, которые входят в эту дверь, должны знать законы высшего мира, прежде чем они войдут?
И да, и нет. Есть такие, которым ты пусть даже расскажешь о чем, то они не поймут, что ты рассказываешь. Может быть, есть такие, которые понимают или нет, но главное, суть Конгресса в том, чтобы это были наши опытные товарищи. И я надеюсь, что мы, благодаря этому главенствующему мнению, мы сможем управлять уже всем, что происходит на Конгрессе. Есть люди, которые менее согласны, есть люди, которые еще маленькие, скажем. Так что у нас нет проблем, собственно, присоединить их к себе.
Но законы должны соблюдаться, даже если мы их не понимаем?
Не понимаем, что это значит.
Но как Раф сказал, политики, если даже придут, они должны знать, что они должны себя вести так-то и так-то. Поэтому каждый, который входит в ворота, должен знать, куда он заходит.
Да, более или менее да. Более или менее да. Но там, ну, маленькая группа, там, Мексика или еще кто к ним приезжает, он, может быть, думает, что... Ну, как обычное эго человека, когда он приходит к нему, привык он там толкать речи, влиять на кого-то, и он думает, что они их приглашают для того, чтобы он выдал им свое мнение по духовным вопросам. Так пусть он знает, что он пришел туда для того, чтобы включиться в них, а не открывать свой рот.
Скажем, человек, который приехал с Аляски, и он хочет поработать на кухне, потому что он думает, что таким образом он отдает.
Мы не дадим ему все время работать на кухне. Тут желающих много. У нас есть ограниченное место на кухне, всего-то там 50 на 50 человек. 50 человек могут в смену работать. Сколько там? В день только 200 мужчин могут зайти на кухню. У нас очередь стоит. Поэтому, если захочешь, я тебе помогу, да, если хочешь тут по знакомству. Но я тебе скажу, это не просто. Ты там сколько находишься? 4 часа?
Что-то в этом роде.
Да, что-то вроде 4 часов. Ты 4 часа находишься в беспрерывной духовной работе. У тебя еще такой возможности, больше такой возможности не будет.
Да, но я хочу протекцию.
Ну,
спасибо.
Посмотрим. Удачи. Москва, последний вопрос.
Олег из Питера спрашивает, что значит Творец наполняет пространство между нами? Как достичь этого на Конгрессе?
Единство не может быть без того, чтобы Творец находился между ними. Мы как два камня, да, как говорит Рабаш, что если их потерять друг от друга, то, может быть, что-то произойдет. Но мы как два таких каменных шара. Поэтому нам нужно понять, единство возможно только чтобы Творец заполнил пространство между нами, чтобы мы были как эти сухарики для супа, или какой еще пример можно, да? Ну да, вот. для супа такие. Как бы вот плавали бы в этом супе. И так, этот суп — это Творец, а сухарики в нем — это мы. Так что только так. Не надо думать больше ни о чем, кроме как о присутствии Творца с помощью Его в нем.
Действительно, у нас есть дневное задание от товарищей из Венгрии. Каждая десятка должна обсудить и прийти к согласию, как попросить Творца, чтобы он выстроил любовь между товарищами на последнем этапе перед Конгрессом. Еще раз. Как попросить Творца, чтобы он выстроил любовь к товарищам?
Только просить. Давайте поможем им, поможем всем нам попросить у Творца, чтобы он подготовил нас к Конгрессу. Просить, просто просить, быть в этой подготовке, в этом желании. Я прошу за всех.
На этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто нас видел. Хорошего дня. Мы все как единое целое, Международный каббалистический конгресс. Всех приглашаем на мировой каббалистический конгресс, который будет проходить с 21 по 23 февраля в Тель-Авиве. Подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте «Каббала для всех». И споем песню.
מילים היינו כחולמים כולנו כאן כאיש אחד עומדים узнать нам суждено преодолев туман где правда есть а где пустой мираж. Step into